Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. Сегодня у нас очень больная тема. Слушатели, готовьтесь. Дети и гаджеты. Острая и сложная тема. И спрашивать мы будем школьного психолога Ксению Пастухову. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте, Ольга.
Вот почему они выбирают гаджеты, а не нас? Почему им интереснее поиграть в телефон, чем почитать с нами книжку?
Здесь может быть несколько причин. Основная для меня, из той, с которой я чаще всего сталкиваюсь, это непростроенные эмоциональные отношения с теми же родителями, ну или с тем, кто хочет читать с ним книжку. То есть если книжка и общее времяпрепровождение...
Да,
спасибо большое, простите. Оно как некая форма постоянного общения с ребенком, тогда он выберет вас и книжку. То есть если вы с книжкой читаете, с игрушками, с просто общими какими-то интересами ребенка вовлекаете с детства, безусловно, ребенок выберет взрослого, родителя и вообще общение. Мы, социальные существа, люди всегда стремятся больше к общению, чем к погруженности в какое-то действие или внутрь себя. Поэтому здесь вопросы уже к простроенности вот этого вот момента, да, как часто вы это делаете. Потому что если вдруг пришло в голову, а что это у меня ребенок постоянно сидит в телефоне, а давай-ка я ему сейчас книжку дам, и он такой сам почитает. Ну, конечно же, нет. Потому что нет навыка, нет понимания зачем, нет интереса. Это нужно формировать. Второй момент. В гаджетах они успешны, они понимают, что там происходит, они такие маленькие цари, короли, принцессы, королевы и так далее. Они крутые, классные, они находят ту аудиторию, которая их принимает. Если этого нету в окружении, давайте назвать, в реальности, то, конечно, ребенок будет выбирать уходить в гаджет, потому что там это принятие, этот интерес к нему, он есть. Это если мы говорим о социальных сетях. Если говорим об играх, то есть успешность, он побеждает. А в жизни чаще всего дети, которые активно погружены в гаджеты, не очень чувствуют эту успешность. Возможно, со стороны взрослым видна она. А ребенок может этого не понимать, не чувствовать. Тогда, конечно, лучше туда пойти.
Со скольки лет вообще можно детям давать гаджеты?
Насколько я помню, неврологи говорят о том, что лучше как можно позже давать. То есть это дошкольники, но в районе 4-5. Но реальность подтверждает, что это далеко не так, и детям гаджеты дают гораздо раньше. Максимально, конечно, насколько вы можете продлить отсутствие гаджета, нужно его продлевать и заменять игрушками, пускай даже интерактивными. Но иногда сталкиваешься с ситуациями, когда действительно очень нужно, необходимо как-то отвлечь ребенка, и это спасение. И если родители это используют как форму спасения, то почему бы и нет? Редко, иногда можно давать и маленьким ребяткам.
Можете уточнить, редко, иногда, это как часто?
Могу просто пример привести. Недавно мы ездили с мужем и с ребенком на отдых, где мы вместе кушали в определенное время, которое обозначил, ну, там, где мы отдыхали, санаторий. А ребенок кушает раньше, а деть его некуда. Он не сидит с нами за столом и не дает нам возможности поесть. Мы давали ему смотреть мультик. Вот. Это происходило на протяжении минут 15, потому что мы с мужем крайне быстро кушали, забирали у него мультик и бежали гулять. Но это было, правда, наше спасение, потому что даже один взрослый, который уходил с ним гулять, он бежал за вторым, дергал второго, и, в общем, никто тогда не кушал, и, в общем-то, было не очень приятно. Вот мы нашли такой выход, это правда так.
Сколько примерно плюс-минус времени в день ребенку можно давать на гаджеты? Вот давайте дошкольнику, младшему школьнику и подростку.
Я сейчас точно не могу вспомнить этих норм, но это 15 минут, насколько я помню, для дошкольника и не больше часа для школьника. Но в этот час вообще входит и если у него есть необходимость выполнения заданий.
То есть включая ДЗ.
Да. И включая, например, ну, общение в соцсетях, если оно у них есть и так далее. Опять же, здесь важно понимать, что не сам функционал гаджета ухудшает их здоровье и плохо влияет на нервную систему, а напряжение, связанное с тем, которое они выдерживают во время общения, ну, действий с гаджетом.
Так, это что за напряжение?
Это зритель, ну, то есть, когда ребенок играет, задействованы очень много органов его восприятия, это и слух, и зрение, это движение, и гаджет имеет определенную подсветку, которая не всегда хорошо влияет на зрение детей, и происходит напряжение. Также они сидят, чаще всего опустив голову, это очень некорректная поза для детей, ну, для взрослых тоже.
Для взрослых тоже.
Вот. То есть это просто физиологически плохо влияет на их нервную систему и на позвоночник, например, на тот же. Я когда долго посижу по работе с любым из гаджетов, даже если он стоит на столе, у меня потом ломит шею, плечи, это, ну, правда,
конечно,
так. И люди, которые часто работают за компьютером, сидят, они понимают, что это такое, и, в общем, из-за этого тоже гаджет имеет смысл очень ограниченно давать ребенку. Плюс там много эмоций, то есть когда они играют, там дальше достаточно высокий эмоциональный накал, и если потом нигде ребенок разрядку не получает, то опять же возникает некая эмоциональная такая сложность, что он как бы раздражительный становится чрезмерно. Плюс ну, он устает, то есть у детей нужно понимать, что есть некое количество ресурса, которые они могут концентрировать свое внимание. И если он этот ресурс тратит, поконцентрировал его в гаджете, то потом уроки, может быть, сложновато делать, потому что он устал. Ну, просто устал. Вот, поэтому особенно младшие школьники и дошкольники, отдых в гаджете – это не отдых, это одна из форм времяпрепровождения, и поэтому она должна иметь некий ограниченный временной контекст, вот, и должна быть определенная смена действий, которая полезна для дошкольников, ну и младших школьников. У подростков бывает иногда такой момент, когда они вот листают что-нибудь, и они как бы погружаются внутрь себя. Mm-hmm. Так вот, если ребенок умеет просто погружаться в себя, классно. Но если он очень активно говорит, что ему это очень надо, то важно это услышать, давать ему эту возможность, но так или иначе ограничивать. Ну, а старшие подростки там уже, в общем-то, почти взрослый человек, там уж как бы не поограничиваешь особо.
Ну, конечно, конечно. А есть ли какая-то польза от гаджетов?
На данный момент я считаю, что она есть, если мы качественно подбираем контент ребенку. Контент — это я имею в виду игры, социальные какие-то ролики или видео, которые он там просматривает. Если сформирована качественная подборка, то это полезно. Дети очень часто через это учатся и узнают новый мир. И благодаря этому дети, которые не имеют возможности посещать другие страны и места, они могут о них узнавать. Да, многие могут сейчас со мной спорить, говорить о том, что ну есть же книги. Конечно, есть. Если ребенок приучен и имеет навык познавать все через книги, класс, пускай он их познает. Но если нет, и если нету этого в культуре семьи, и ну, родители сами не постоянно там, не читают книги, не познают этот мир через там, прогулки и так далее, то ну, где еще ребенку взять эту информацию? А дети, они от природы очень любознательны, они хотят все знать. Даже есть такая программа «Хочу все знать». Вот. И если детям давать этот контент, то есть показывать то, что ну, условно, давайте назовем это, полезно, потому что дает некую новую информацию, то да, почему бы нет, хороший способ познания мира. Но и важно понимать, что это не единственный способ познания мира, а должны быть все. То есть и гаджет, и книжка, и прогулка, и поездка по возможности, конечно, ну хотя бы вот в окружении города, то есть тот же лес, это очень полезная вылазка для детей. Может быть, некоторые родители, кто ну, отмечали, как только едешь с маленьким ребенком где-то до 4 лет даже в гости, там какие-то прогрессы сразу начинаются, потому что он вышел за рамки своей привычной среды, он узнал что-то новое, и его мозг активно начал обрабатывать эту информацию и выдавать ее через речь, новые навыки и так далее.
То есть, получается, в какие игры можно детям разрешать поиграть на телефоне или на планшете?
Есть различные разработанные сейчас игры, логические. Есть прямо приложение, которое я рекомендую всем школьникам и младшим, ну, и старшим дошкольникам. Это приложение называется «Шульте». Очень классная игра, где нужно искать цифры от 1 до 25. Развивает концентрацию внимания.
Угу.
Прям великолепная история. Чем печатать эти большие квадраты, можно вот просто в приложении ребенку дать поиграть. А есть развивающие мультики. Они классно сейчас отработаны тем, что они коротенькие. Они иногда некоторые прям полторы минутки. Соответственно, мы можем ребенку дать эту информацию, дать посмотреть этот мультик, он не устанет, но получит информацию. Есть классный способ, когда мы сначала показываем несколько раз мультик, а потом из этого мультика мы включаем песенку, и ребенок как бы смотрит этот мультик в своем воображении. Они поют, потом они уже узнают и очень радуются чаще всего. Приложения связаны вот с логическим развитием, с навыками обучения. Есть разные приложения, где они, ну или видео, где показывают, как можно иначе решать задачку, иначе проверить слово. То есть такой обучающий контент, но развлекательного характера. И есть на различных ну, соцсетях и видео, и текст. Ну, текст редко дети любят, но какие-то формы, когда окружающий мир им рассказывают, как животные живут, как мычат. Вот есть даже приложение для маленьких деток, они там на корову нажимают, и им телефон му говорит. Тот же интерактивная игрушка, но более в компактном формате. Ребенка не сильно нагружает, потому что она не очень долгая. Ну, ему достаточно быстро перестает быть интересно. Вот подобного рода такие развивающего характера.
А точно нельзя какие давать игры поиграть?
Ну, маленьким детям я, честно, не поддерживаю. Это активные игры, где много движения. Это шутеры, где вот стрелялки такие. Это игры, связанные с агрессией. Маленьким детям однозначно не стоит это разрешать. Есть у детей разные игры, где они побеждают. Ну, такие тоже, в принципе, можно, но главное, чтобы родитель отследил, что какие идеи там вносятся. То есть если ребенок начинает играть в игру, я родителям, правда, искренне предлагаю самим в нее поиграть, посмотреть, что там происходит, и оценить для себя, согласны вы с этим или не согласны. Если вам подходит и идеям вашей семьи, ну окей, пускай играет. Ну, ограниченное какое-то время. Вот. То есть лучше всего не шутеры, очень важно контролировать социальные сети детей, потому что сейчас, правда, много некорректного контента, который они не всегда сами умеют отслеживать. Наверное, вот из основных такие. Ну и, соответственно, неподходящие по возрасту. Это очень важно тоже отслеживать.
Конечно, конечно. Не могу не упомянуть название этой сети TikTok.
Угу.
Вот, как, ну, он явно не очень полезен для детей, очевидно. Как же запретить там сидеть? То есть просто удалить и не разрешать устанавливать, да?
В этом месте я хочу прокомментировать, почему именно он не полезен. Во-первых, конечно же, там неконтролируемый контент, который никак ни ребенок, ни родитель, насколько я знаю, даже разные вот эти приложения с родительским контролем не могут отследить. И второе — это мелькание. Там ролики очень короткие,
да,
вот это
да,
мелькание
да, да, да.
вверх, оно как раз очень утомляет. Или оно вводит в такое состояние, когда ну, не осознает уже, что происходит, ребенок просто листает, листает, листает. Вот. Но оно не полезное, потому что информация все-таки идет. То же самый эффект, когда мы в поезде едем и смотрим на мелькающее окно, и мы как будто ну, так, погружаемся в себя. Вот в этом случае да, вот это листание, оно может быть таким же моментом, но не очень полезным. Поэтому такие приложения лучше всего просто не разрешать изначально устанавливать. И я знаю, что дети делятся этой информацией, они все вместе сидят в школе. И тогда важно проводить эту работу с детьми, рассказывая и находя им альтернативу. То есть другие приложения, другие формы общения, понять, что им там конкретно интересно. Чаще всего это веселость, там же весело, там какие-то песенки, какие-то движения, они это повторяют, им интересно и так далее. Вот. Поэтому попробовать найти альтернативу. Если это более старшие дети, запретить, конечно же, уже очень проблематично, особенно после 14 лет, потому что они имеют возможность и устанавливать, и даже ну, на свое имя оформлять вот этот логин, обсуждать, говорить, рассказывать о безопасности в интернете, как правильно свой же контент отследить, потому что там есть функция, когда мы запрещаем какие-то видео или уводим их там в черный список, в бан и так далее. Рассказывать это ребенку, что это очень важно, что иногда через эту информацию вы получаете нечто иное, чем хотелось бы. Вот. Ну а так, на самом деле, когда ребенок активно занят, когда он позитивный, веселый, ему в жизни хорошо, он видит в жизни кайф, счастье, крайне редко дети именно погружаются туда. Да, они могут пролистать для социального понимания, о чем говорят другие. И тогда это вполне себе такой безопасный момент. Потому что подростки все равно будут это обсуждать, и даже лет 10-11.
Уже, да.
Да. И когда ребенок позитивно на это настроен и понимает, что и без этого он, в принципе, проживет, его жизнь будет прекрасна, счастлива, он будет радостный, друзей он найдет, родители его поймут, учителя его услышат. В общем, нету зависимости, нет вот этого потребности в том, чтобы постоянно туда возвращаться.
Почему дети иногда вот копируют любимых блогеров? У меня есть случай, когда девочка приклеила себе как бы скотч на губы, ну, чтобы их визуально увеличить, якобы вот они у нее сделанные накачанные губы. И как бы вот, ну, она сама для себя записывала, но никуда не выкладывала. Вот, и записывала видео, как будто она ведет стрим. Как будто она общается со своими подписчиками, отвечает на их вопросы. Вот записаны вопросы, как вот этот разговор сам с собой. Это вот вообще в пределах нормы.
Если мы рассматриваем это с точки зрения попытки ребенка найти себя, идентифицировать себя с кем-то, с каким-то образом, то да. Раньше мы это делали через книги, через сравнение себя и поведение книжных героев. Я до сих пор помню, как я в детстве делала вид, что я Белоснежка, кусаю яблоко и падаю в обморок на подушку. Это правда так. Мы как бы отыгрываем некие социальные роли через
себя.
Да, мы пробуем прям себя через подобное поведение. Что-то нам подходит в итоге, что-то мы для себя отметаем, мы уже не используем это. Поэтому если детки это делают, то, конечно, да. Важно тогда проговаривать, про, вот, если в вашем примере про губы, да, важно проговаривать, что подобное возможно, но только после достижения определенного возраста, когда ты уже полностью сформируешься и поймешь, может, губы действительно будут больше в более старшем возрасте. Ну, мы же пока не знаем, ребенок формируется. Важно с ним про это говорить. Уточнить, зачем ей такие большие губы, что бы она хотела этим показать людям. Может быть, просто ей нравится сама картинка. Раньше, вот помните такое стихотворение там «Мамы разные нужны, мамы разные важны» про профессии, да? Дети играли в профессии. Вот они были врачами, кто-то был пилотом и так далее. Вот сейчас дети играют в блогеров. Ну, вот тоже как бы определенного рода профессия. Потому что если раньше активно рассказывали, что классно быть космонавтом, классно быть пилотом, классно быть полицейским, ну, у нас это было в детстве другим, да, словом, то сейчас классно быть блогером. Почему нет? Потому что они активные, позитивные, их везде видно, они рассказывают, они чаще всего определенный доход имеют, и дети об этом знают. Ну, соответственно, да, они хотят на них быть похожими.
Понятно. Сегодня мы говорили о детях и гаджетах, об этих непростых взаимоотношениях. Обсуждали мы эту тему со школьным психологом Ксенией Пастуховой. Ксения, спасибо.
Вам спасибо, Ольга, что позвали.
В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. До свидания.